Екатерина Шульман. Статус.
Здравствуйте. Как всегда, на трех каналах. На канале «Бильд» на русском, на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
И на канале «Живой гвоздь» программа «Статус». Причем сегодня со всеми рубриками.
И оба соведущих в студии. Не так часто в последнее время такое у нас бывало.
Так давайте же скорее начнем.
Не новости, но события.
О каких событиях будете говорить?
Мы перед началом этого выпуска эгоистично порадовались, что в прошлый вторник, когда у нас было такое гала, открытие, премьера и одновременно день рождения «Эхо», и все на свежем воздухе, не случилось того, что случилось, начало случаться, скажем так, буквально на следующий день, потому что это бы нам несколько смазало наше праздничное мероприятие. А тем не менее, за прошедшую неделю, конечно, вот этот вот драматический финал или полуфинал, или, как многие говорили, клиффхенгер, связанный с Вагнером, с этой группой «Конкорд», точнее говоря, и ее погибшим руководством, привлек всеобщее внимание. Теперь, когда дым рассеялся понемножку, во всех смыслах рассеялся дым, более того, сегодня прошли похороны кого-то из погибших, похороненных где-то, поскольку все это, хоть мы только что и порадовались насчет рассеявшегося дыма, но вот этот самый туман войны, он же белый шум, по-прежнему закрывает большое количество деталей. Ну, в общем, кого-то похоронили, и какие-то первоначальные выводы и предположения можно уже начать строить с чуть большей основательностью, чем мы были вынуждены это делать в первые дни или даже часы после происшествия. Давайте мы с вами сконцентрируемся вот на каких двух аспектах происходящего, наверное, не произошедшего. Во-первых, мы с вами поговорим об отражении этих событий, что называется, в массовом восприятии, о том, как это в общественном мнении отражается или не отражается. В частности, о такой мемориальной практике, как стихийно возникающие вот эти народные поминальные места.
Я помню, вы специальную статистику, что называется, вели народных мемориалов, которые были посвящены событиям в Украине.
Совершенно верно. Мы с вами говорили о том, что это такая новая практика, ей всего лишь несколько лет, и она возникла еще до войны и до ковида, когда случались какие-то большие бедствия, террористические акты или такие вот техногенные катастрофы, подобные пожару в Зимней Вишне в Кемерово, то люди приносили цветы, свечи, игрушки, если дело шло о детях, к разным местам, которые каким-то ассоциативным образом были связаны с происходящим. Когда Россия начала активно бомбить украинские города, такого рода мемориалы стали возникать в российских городах. Мы с вами тогда действительно с помощью коллеги Александра Архипова, социального антрополога, эту статистику вели. Вот сейчас очень интересно сравнить эту динамику, эту активность с той, которая вот сейчас распространяется после вагнеровской катастрофы. Значит, смотрите, мы взяли мемориалы, возникшие после бомбардировок Днепра. Это было 9 февраля, в начале февраля, вот этого вот 23-го года. Соответственно, взяли 5 дней, 5-дневный отрезок от авиакатастрофы и от, соответственно, 9 февраля. И посмотрели, как у нас, что похоже, что не похоже. То есть, смотрите, деятельность и там самостийная. Хотя можно себе представить, что в случае с Вагнером в тех регионах, где, например, руководство, губернаторы как-то были дружны с покойниками, это может пользоваться гласной или негласной поддержкой администрации. Хотя после того, как, так сказать, президент выступил и назвал этих самых погибших людьми сложной судьбы, которые зарабатывали деньги разными способами, трудно себе представить, что даже самые большие бывшие друзья Вагнера, типа курского губернатора, который наиболее там с ним совместные всякие тренировочные лагеря на территории Курской области заводил, стали бы эту дружбу демонстрировать каким-то образом публично. Тем не менее, значит, что похоже, что не похоже? Похоже вот эта вот самопроизвольность. То есть все-таки, наверное, это люди сами, так сказать, вот думают, что хорошо бы так поступить. Похоже, скорость распространения, то есть вот первые 5 дней максимальная активность. А в случае с бомбардировками Днепра и других городов этих мемориалов было больше. Ну, то есть вот для сравнения, за 5 дней в феврале возникло 85 мемориалов, а сейчас 68. Но тоже, смотрите, значит, 54 города, 69, прошу прощения, 69 вот этих самых стихийных мемориалов. Что приносят? Приносят точно так же, как и в прошлых случаях, свечи, портреты, цветы, игрушечные самолетики. В Петербурге, где всегда люди с фантазией, приносят тушенку Пригожина. То есть какие-то, вот, как говорят антропологи, случайно ассоциированные предметы. Ну, то есть, понимаете, это же самодеятельность. То есть никакого четко выработанного ритуала, как вот с похоронами или там со свадьбой, нету. Поэтому кому что в голову приходит, тот и делает то, что ему кажется в этот момент уместным. Значит, разница бросается в глаза в выборе мест, куда несут. Мы помним, что в случае с выражением скорби и сочувствия, и солидарности с украинскими городами приносили к двум типам памятников. Первое, все, что связано с Украиной, украинской культурой, Леся Украинка, Тарас Шевченко, и все, что связано с государственным насилием. Памятники репрессированным, памятники каким-то жертвам вот, собственно, государственного террора, либо общегуманитарные объекты, типа мемориалов, там, статуи мать и дитя, вот приносили туда. Значит, что делают поклонники Вагнера? Они приносят чаще всего в места, связанные с войной. То есть какие-то военные памятники. Вторая мировая, Афганистан, Чечня, уже возникшие вот всякие донбасско-сирийские, крымские стелы-мемориалы там, где они есть. Второе место по частоте – это офисы ЧВК «Вагнер» и какие-то места, ассоциирующиеся с Пригожиным, там, где они, в принципе, были. И на третьем месте по распространенности, чего вообще не было практически в случае с, скажем так, антивоенными стихийными мемориалами, это то, что Александр Архипов называет «место без места». На улице, на пляже, в отдельных случаях, в парке, на лавочке, где-то в сквере. То есть это, понимаете, люди, которые хотят вот это поминание провести, они чувствуют себя неприкаянными в буквальном смысле. Они чувствуют себя без места покаяния. То есть у них нет чего-то своего, к чему они могут прислониться. То есть, понимаете, те, кто там приносили цветы после российских обстрелов, они ощущали себя наследниками некой гуманитарной, антивоенной, пацифистской традиции. Поэтому если у нас есть памятник там вот стелла погибшим, то мы можем к этому прийти. Тут люди не очень знают, кто они такие и к чему они, собственно, относятся. И еще один элемент интересный. Нигде практически, ну вот совсем нигде, что называется, в местах наблюдений не используются буквы Z и V. То есть эта символика, казалось бы, самой такой провоенной публикой не апроприируется. Это, видимо, что называется, не полетело.
Давайте мы здесь выдохнем, Екатерина Михайловна, посмотрим рекламу и после этого вернемся в студию.
Хорошо.
Челентано танцевал рок-н-ролл. К нему приблизилась невысокая блондинка и начала флиртовать. Резкий пинок под зад Челентано загасил искру нового знакомства. Адриано нахмурился и тихо проговорил. «Позвольте представить, моя жена Клаудия Мари». Соперница с криком поспешила прочь. «Вы не поверите, но мачо, ворчун, сердцеед и бунтарь 50 лет будет держать за руку только одну женщину». Их отношения начнутся на съемках фильма «Какой-то странный тип». Они встретятся на съемочной площадке, проговорят весь вечер после съемок и разойдутся по гостиничным номерам. Войдя в свою комнату, Адриано подойдет к телефону, наберет Клаудию и скажет: «Знаешь, я тебя люблю». Впереди будут миллионы поцелуев и букетов цветов, хулиганские проделки, розовый мустанг, брак и трое детей, драка с бандитами и сцены ревности. Поклонницы постоянно караулили Адриано. Почтовый ящик лопался от писем со следами губной помады и словами «Амора». Фанатки настолько потеряли страх, что подходили к паре и просили Адриана расписаться у них на груди. Но самым серьезным испытанием для брака будет роман Челентано с Арнеллой Мути на съемках «Укрощение строптивого». Желтая пресса смаковала подробности связи певца и молодой актрисы. Все в семье Челентано понимали, что грядет раскол. Но Адриана нанимает такси, платит за 800 километров пути и посылает Клаудии 32-страничное любовное письмо. Она простила его. Клаудия до сих пор хранит это письмо вместе с десятками любовных записок от Адриана. В день рождения вместе с гигантским букетом роз она получила послание. «Я всегда буду любить тебя. За этим я на тебе и женился». Рассказать о своих чувствах просто. Сервисом доставки цветов florist.ru. Вы можете вручить букет в любой точке мира и быть уверенными, доставка будет выполнена точно в срок. На сайте florist.ru вы найдете сотни букетов, собранных профессиональными флористами. Заказать цветы в любой город займет всего минуту. Откройте сайт, выберите букет, и курьер уже везет цветы для ваших любимых. Оплатить заказ можно банковской картой любой страны. Florist.ru доставит поздравления в Москве, передаст пожелания в Петербурге и вручит любовное послание в Дубае. Сервис тщательно отбирает каждый букет, чтобы вы могли сказать получателю, что скучаете, пожелать счастья, проявить заботу, показать нежность и тепло. Закажите доставку цветов на сайте florist.ru, а по промокоду «Статус» вы получите скидку 15% на заказ. Ссылка, как обычно, в описании. florist.ru. Ты всегда рядом.
Ну, Екатерина Михайловна, вас поздравляю с днем, когда бывшему дали 11 лет.
Боже мой, ну, Максим Владимирович!
Ну, на самом деле это цветы от спонсора florist.ru, а мы хотим выразить солидарность с коллегами Майклом Нахи и Русланом Левиевым, которые, ну, действительно, ни за что, за слова получили 11 лет, к счастью, заочно.
К счастью, заочно, но мы не можем не отметить глубокую аномальность той ситуации, в которой все мы находимся. Значит, во-первых, к вопросу о предыдущей теме, совершенно ненормально, когда такие люди, как вот эти вот покойники, попадают на поверхность социальной жизни, им место совершенно не там. А также ненормально, когда, при всем уважении к моему бывшему соведущему, студент, который ведет стримы в Ютубе, оказывается осужден на 11 лет лишения свободы. Как будто он убил и расчленил, я не знаю, кого, всех, с кем он когда-либо был знаком. Не об этом, конечно, мы думали, когда думали о будущем, если мы о нем думали, находясь в студии «Эхо» в Москве. Все это совершенно ненормально. Я продолжаю повторять про эту ненормальность для того, чтобы она не проникала внутрь наших голов, чтобы у нас с вами сохранялась внятная ориентация. Вот такого быть не должно. Эта ситуация является противоестественной. А цветочки красивые. Спасибо. Итак, возвращаемся к нашим баранам, как сказал Барабле, и другим двуногим и четвероногим животным. Итак, мы с вами поговорили про, скажем так, отражение в памяти народной, вот в такой вот, так сказать, стихийной мемориальной деятельности. Никаких протестных акций в связи с произошедшим не видно. Мы не будем с вами всерьез рассматривать перспективу каких-то отмщений, каких-то этих зора, которые появятся и скажут, вот зачем же ты убил моего любимого командира. Наемники воюют за деньги. Поэтому действительно лояльность их к тому обращена, кто им эти деньги платит. Что касается мифа, который может как-то, так сказать, в народном сознании зародиться, может быть, он действительно зародится, персонаж был выразительный, история красивая, действительно все полно драматизма и, на мой взгляд, несколько избыточных спецэффектов, но как это, не наш вкус является мерилом для исторических событий. Но политическое значение, политическое влияние этого мифа, даже если он возникнет и сложится, и закрепится, я бы не преувеличивала. Я обещала второй аспект произошедшего рассмотреть, он мне представляется важным в рамках другой нашей, часто всплывающей, повторяющейся темы, внутри элитной репрессии. Те наблюдатели, что называется Russia Watchers, в особенности вне России, которые рассматривали происходящее, говорили о том, что вот смотрите, там, условно говоря, президент демонстративно убил одного из своих, человека из ближнего круга, как Навальный написал в своем письме своего солдата Пригожина, того, кто, ну вот опять же, на турбопатриотическом языке это называется, там, воевал за Россию, отстаивал интересы России, себя не жалел, на языке элитной динамики это был человек вхожий в круги, про которого сам президент сказал, что он его знает с ранних 90-х, и вот его взяли и взорвали демонстративно в небе над Тверью, над Балагом. Вот это нарушение некоторого баланса, который может повлиять на дальнейшие расчеты элит, расчеты своего будущего. Что тут про это нужно сказать? Действительно, как мы с вами говорили, в голове каждого вот этого самого актора нашего политического идет непрерывный процесс калькуляции, выгоден ли ему статус-кво или статус-кво перестает его устраивать. Пока вроде бы, несмотря на войну и связанные с ней убытки, элиты продолжают считать, что, скажем так, попытки изменить статус-кво для них опаснее, чем его сохранение. То есть лучше замереть, чем даже убегать и уж тем более, чем сопротивляться. Вот это вот «бей, беги, замри» — это три стандартные тактики. В ответ на стресс они пока выбирают «замри». Некоторые, кто поактивнее, выбирают «беги». Тем не менее, действительно, ощущение постоянной витальной угрозы, наверное, должно проникать в самые тугие головы. Тем не менее, я бы не сказала, мне, по крайней мере, пока не кажется, что это именно убийство кого-то из ближнего круга. Почему? Потому что наша система устроена таким образом, что все люди, которые являются кем-то, потому что занимают какую-то должность. Пригожин, как мне кажется, не был своим, не был он полноценным инсайдером. Он был членом вот этого Политбюро 2.0 wannabe, как это называется, хотел туда, стремился, оказывал услуги, действительно себя не жалел для того, чтобы его взяли к большим мальчикам и как бы вот за стол посадили. У меня нет ощущения, что это с ним произошло. Поэтому у меня нет ощущения, что люди, которые входят там в условный Совет Безопасности, узкий или расширенный, примеряют эту судьбу на себя. Возможно, для них эта демонстрация, вот этот вот небесный спектакль, в смысле спектакль в небе, может означать совершенно другое, а именно, вот на что готова верховная власть ради сохранения вашего положения. Вот смотрите, условный Шойгу и Герасимов, кто на вас покусится, вот с ним такое будет. Поэтому, пока вы лояльны по-настоящему, и если вы свои, то нет таких средств, которые не были бы употреблены ради вашего блага. Можно, в принципе, попытаться нарисовать такой дальнейший сценарий, в котором, ну, Министерство обороны выигрывает. Если вы помните, когда мы с вами вообще говорили о Вагнере, когда мы говорили об этих ад-хок игроках, то есть внесистемных игроках, которые система ставит себе на службу, которые предлагают ей свои услуги. Русский, наверное, наиболее адекватный перевод этих ад-хок игроков – это инициативники. Так вот, мы с вами говорили, что в общем в этой, так сказать, игре я бы ставила на регулярные силы против нерегулярных. Порядок бьет класс, как известно, бюрократия побеждает все. В общем, так и происходит. Можно вывернуть себе голову таким образом, чтобы этот весь процесс проанализировать и интерпретировать как победу какой-то регулярности над нерегулярностью. Вот был у нас этот свободный радикал, да, вот этот непривязанный, так сказать, loose cannon, а вот он там болтался по палубе, если продолжать эту метафору из военно-морской жизни. Вот, наконец, его как-то, значит, поймали и выкинули за борт. Теперь корабль будет более устойчив. Соответственно, вагнеровцы его, все станут обычными контрактниками Минобороны, или сопьются, или уйдут на гражданку, и там их приберет правоохранительная система, потому что, вот, кстати, мы недооцениваем это влияние этих событий на народное восприятие, а каждый божий день в криминальных сводках из регионов присутствуют вот эти самые люди, бывшие заключенные, вернувшиеся, совершающие преступления. Преступления самые разнообразные, но в основном без фантазии повторяющие те, за что они сели. А это люди, которые садились не за наркотики, не за закладки, не за экстремизм, а которые садились за убийство, за изнасилование, за нанесение тяжких телесных приведших к смерти,
не за стримы, разбой.
Нет, не за стримы отнюдь, и даже, еще раз повторю, не за вот эту народную, самую народную массовую нашу статью 228. В общем, гражданам это не может особенно как-то нравиться. Так вот, представим себе, что Минобороны поглотила вот эту всю активность. теперь монополия государства на легальное насилие каким-то образом восстановлена. Мы за нее так много ратовали. Должны ли мы теперь говорить, что вот смотрите, к этому дело и идет. В каких-то элементах, может быть, и идет. Ну, действительно, базовый инстинкт любого государства, опять же, не демократичного, не правового, а вообще любого, это сохранять все оружие при себе, а не раздавать его. Поэтому какое-то прибрание к рукам вот этого расползающегося ресурса должно было произойти. Тем не менее, тот способ, каким этот самый свободный радикал был отправлен на тот свет, никак не похож на восстановление монополии на легальное насилие.
Очень интересно, потому что такой есть вопрос, если вы позволите, я именно к нему тогда перейду.
Попробуем.
Гендерно-нейтральный бог спрашивает нас. Вас. Мы сейчас наблюдаем, как государство не сохраняет монополию на легальное насилие, но все чаще использует насилие нелегальное. Можно ли говорить о легализации нелегального насилия?
Хорошо сформулировано. Прекрасно формулируют наши слушатели. Но нет, этого нельзя сказать. Легализация была бы, если бы, ну не знаю, президент бы вышел и сказал, да, это была спецоперация, да, мы это сделали, он ехал взрывать, не знаю, там, Кремль.
И мы секретным судом посмотрели. Мы, ну,
да, условно. Значит, неважно, это была чрезвычайная ситуация, я дал приказ, я верховный главнокомандующий ПВО его сбила. Так было надо для России. Вот это легализация. Этого не происходит. И, как уже было сказано, над трупом бандита должен стоять полицейский, а не другой бандит, тем более анонимный. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это, так сказать, продолжать наблюдать за происходящим, именно глядя на вот эти вот самые тенденции. Будут ли другие внутриэлитные репрессии? Что там на самом деле с этим самым генералом Суровикиным? Я понимаю, что всем надоело искать пропавшего Суровикина, но это важно, потому что вот он-то как раз человек с должностью, человек со статусом. Пригожин был все-таки для них никто, для настоящего начальства. Он был шнырь какой-то, который, да, оказывает услуги. То он еду готовит, то он людей убивает, то попеременно одно и другое. Но ни по каким признакам не было видно, что ему дадут какой-то статус. Да, он, конечно, герой России. Ну, чего стоит это геройство России, сегодня все увидели, да? Где там похороны по федеральному разряду? Где заворачивание гробика во флажочек? Где 33 богатыря, которые палят салют над разверстой могилой? Ничего этого нету. Значит, всех обманули, куда-то там увезли это бренное тело, дай бог, чтобы закопали. Семье виднее. Посмотрим, что будет с активами, что будет с бизнес-империей, что будет с недвижимостью. И то, на что я не могу смотреть сама, потому что в этом я ничего не понимаю, но хотелось бы, чтобы люди, которые понимают, посмотрели, что будет происходить в Африке. С российским влиянием в Африке в широком смысле. Потому что я слушала военных экспертов, а наших и не наших, на разных языках говорят разное. Некоторые говорят, что влияние России в Африке ослабеет, и Минобороны, что называется, обменяла эту сеть влияния в Африке на возможность избавиться от Вагнера. Другие говорят, что она будет перенята российским государством, и ничего не изменится. Больше, пожалуй, тех, кто придерживается первой версии, потому что считают они, вот эта вот вся, служба помощи африканским автократам держалась во многом на неформальных связях, на личном доверии и вообще на тех вещах, которые государственным акторам трудно делать. То есть вот эта вагнеровская сетка пользовалась ресурсами Минобороны, там, самолетами их, базами их и так далее. Потом, кстати, их от этого отрезали после 24 июня, судя по всему, что сильно затруднило их операции. Но действовала сама, и отношения налаживала сама, и услуги оказывала самостоятельно. В общем, посмотрим, что с этим совсем будет происходить. Но самый главный вывод, который мы с вами должны делать, таким способом свою власть не укрепляют. Да, можно навести ужас на всех потенциальных, даже не заговорщиков, а вообще людей, которые могут размышлять о каком-то ином завтрашнем дне, кроме как продолжения дня сегодняшнего. Тем не менее, если ты вынужден вот такие штуки устраивать, если ты не можешь себе позволить арест и суд, даже такой, как над Навальным, даже в закрытом режиме, но все-таки какое-то подобие закона, если ты вынужден вот так вот избавляться от своих противников, то положение твое, скажем так, не так стабильно и не так надежно, как, наверное, тебе хотелось бы. В общем, будем продолжать на все это дело смотреть. Далее. На что мы с вами еще смотрим? Мы смотрим на выборный сезон, который уже прям начался, и всячески происходит. Несколько моментов важных относительно региональной кампании этого года.
Но так, чтобы уложиться в 10 минут до следующей рубрики. Ну, примерно.
Всегда вот вы меня ограничиваете. Хорошо, тогда самое главное. Значит, мы с вами говорили в нашем прошлом пилотном открывающем сезон выпуске, где идут избирательные кампании, кого именно выбираем, что, так сказать, доносится на нас с мест. Первое. Достаточно ковровое принуждение сотрудников государственных и бюджетных организаций к регистрации в ДЭК. Это система электронного голосования, дистанционное электронное голосование. Приходит прямо-таки письмо, есть разнарядка, в особенности это ярко выражено в Московской области. В Московской области, видимо, есть KPI, 50% всех избирателей должны проголосовать, все голосующие должны проголосовать электронным способом. Требуют регистрироваться, требуют присылать скриншоты. Значит, сразу скажу, что делать, если к вам приматываются таким образом на работе. Значит, говорите, что вы человек пожилой, плохо видящий или молодой, плохо видящий, вы привыкли голосовать традиционным способом, вы обязательно проголосуете за губернатора Воробьева из любого другого губернатора, но вы привыкли делать это бумагой, и поэтому вы будете голосовать бумагой, и уж тут-то прям вот отчитаетесь. Если будут сильнее приматываться, говорите, что попали мимо кнопки, и вообще с техникой не дружите, поэтому пытались, но не получилось, телефон отключили. За неуплату,
что-нибудь еще
в этом роде. Совершенно верно, совершенно верно. Принуждающие не такие энтузиасты, как они сами хотят, так сказать, продемонстрировать. Далее, в Москве тоже выборы, хотя, что называется, ничто об этом не говорит. Приходят всякие смски, мне даже пришло, и висят практически на каждом подъезде объявления, в котором вас призывают участвовать в веселых розыгрышах и выигрывать призы. При этом в связи с чем розыгрыш не говорится.
То есть даже так?
Да. Участвуйте, значит, регистрируйтесь для электронного голосования и получите приз. То есть никакого слова...
Похоже на лохотрон.
Боже мой. Никакого слова мэр даже вообще. Никакого Собянина. Мы говорили, боже, будет ли использоваться там тема СВО, пойдут ли с ней, пойдут без нее. Не то, что тема СВО не используется, тема Собянина не используется. То, что выборы мэра и то скрывают. Картинки условный характер носят, значит, какие-то дети, там, собаки и счастливая парочка держатся за руки, такие силуэтики разноцветные. И призы. Миллионы призов. Там какая-то машина, что-то там еще, блендер, фен, можно выиграть с насадкой. Вот таким образом, вот, пожалуйста, мне пришла смс от Москвы. Более 2 миллиона призов. Номиналом 1, 3, 5 тысяч призовых баллов. А победители новой акции выбираем вместе 2023. Что мы выбираем вместе? Что? Любимый вкус чипсов Лейс? Или уже теперь не Лейс? Розыгрыш призов с 8 по 10 сентября. Более 3,5 миллионов москвичей уже стали победителем программы в 2020-2022 годах. Вот, пожалуйста. Значит, правда, есть опция отказ от участия. Тоже вот жмите на ссылку и вот это вот сделайте. А количество кандидатов от СВО не увеличилось. Значит, кроме товарищей...
Ой, вы знаете, как раз, Екатерина Михайловна, могу сказать, что после той программы, которая у нас с вами была, мне в личку посыпались сообщения о кандидатах, которые то ли участники СВО...
Да, но это все одни и те же люди.
В разных местах.
Знаете, вот у меня
России,
к кандидату из города Шахты.
Нет, у меня
прибавился
вот...
еще один из Иркутской области.
Нет, у меня еще Минводы, вот, например, есть. Вот видите, такой, ну, непонятно, он косит под СВО или...
Соответственно... за мир и благополучие народа, Z, да. Написано Z, и он
за
в каком-то...
мир, да.
За мир. И он в каком-то смутном камуфляже и в чем-то напоминающем мотоциклетный шлем. Наверное, это очень все воинственно.
Вот, опять же,
да, окей, еще один иркутский товарищ, мне просто присылают одних и тех же по несколько раз. То есть массовой эту практику никак назвать нельзя. Значит, вот пока то, что более-менее видно. Значит, Московская область наиболее настаивает на ДЭГе, Москва всем раздает, как обычно, призы. В Нижегородской области лютуют руководители бюджетных предприятий, то есть не сами руководители, но как бы вот руководители говорят, что на них давят и требуют, чтобы обязательно все регистрировались, иначе не будет премий. Значит, еще раз повторю, совет: заматывайте, заматывайте и заматывайте. И еще одно, так сказать, проявление народной жизни, которое меня заинтересовало. Значит, смотрите, это тоже немножко по части Александра Архиповой, который занимается распространением слухов и всякой моральной паникой,
она
но...
Она занимается изучением.
Изучением, да-да-да, нет, она не распространяет слухи. Она исследует распространение слухов. Но мне это понаприсылали разные люди, что называется, отдельно. Это паника по поводу введения цифрового рубля. Слышали про такое?
Да, конечно.
Вот. Значит, в коллективных чатах, по WhatsApp, по соцсетям, ВКонтакте, Одноклассники, следующий текст, как это называется... Форсится. С 1 августа введен цифровой рубль, и в Сбербанке появились новые квитанции. Обычные операции плюс небольшая дописка с местом для подписи. Предлагают расписаться в черном прямоугольнике. Это оцифровка подписи для цифровых денег. Мелким шрифтом указано, что это добровольно, можно отказаться. Дальше капслог. Информация. Предупреждайте ближних, по возможности распространяйте. В общем, дальше мы эту страсть читать не будем, но идея состоит в следующем. Людям пишут, что если вы согласитесь на оцифровку вашей подписи, то это закроет вам навсегда доступ к наличным деньгам. Наличных вам больше никогда не дадут. Все деньги будут у вас только в цифровом формате. Далее все последующие транзакции, написано, проходят через QR-код. Большими буквами. QR-код – это очень страшная вещь. Далее. Мы с ЦБ тем самым вступаем в доверительные отношения, доверяем нашей денежной операции и лишаемся свободы человека.
Я бы не исключал, кстати, такого сценария.
Я бы тоже. Но что нам здесь интересно? Мы сейчас не собираемся никого агитировать за цифровой рубль или против. Я вообще не очень понимаю, что это такое. Это, опять же, вне моей сферы компетенции. Но
узнается почерк ковид-диссидентов.
Совершенно верно. Люди ссылаются на этот опыт. Если система не наберет 51% вкладчиков и не начнет функционировать, пишут они, вкладчиков, то она провалится, как провалилась вакцинация. То есть, смотрите, люди, которые это распространяют, опираются на, как им кажется, успешный опыт противостояния вакцинации, которая провалилась, оказывается, ну, действительно, и закон о QR-кодах, который тоже был не принят. Он не был отозван, но он там в Думе лежит, так сказать, может быть, ждет своего часа, но тем не менее. То есть вот такие вот формы низового горизонтального сетевого сопротивления поднимаются. Это, конечно, так сказать, масштабирование вот этих практик. Помните, были люди, которые против там, паспортов и НН возражали, говорили, что это дьявольский код. Когда-то это было довольно маргинальное движение. Они с тех пор набрали силушку. Почему? Ну, потому что государство поощряет всякого рода мракобесие, и, естественно, что не только оно одно, а пользуется плодами этого всеобщего одичания. Ну и, кроме того, ковид, конечно, очень сильно подстегнул такого рода настроение. И надо сказать, что в 2023 году, сидя, сказать людям, вы, дураки темные, не доверяете государству, которое желает вам добра, никто не станет. И мы не станем. Опять же, я не понимаю, что такое цифровой рубль. Может, это очень здорово и прогрессивно. Но я бы, как говорят американцы, у родного государства подержанный автомобиль бы не купил. И вам не советую. В общем, интересно, до чего дойдет эта паника, как среагирует Центробанк и что действительно будет с этим самым цифровым рублем. Далее. Значит, у нас с вами есть тема, которая больше, чем наш тайминг, и которая будет продолжена в наших дальнейших рубриках. Но сейчас мы должны ее все-таки хотя бы контурно обозначить. Приближается учебный год. Государство продолжает обращать все больше и больше внимания на образование как среднее, так и высшее. Мы этот процесс называли идеологизацией образования, следили за ним достаточно внимательно и говорили о том, что вот это именно и есть признаки возможной тоталитарной трансформации, а не много чего другого, на что обычно указывают. Вот такими вот бескровными, казалось бы, почти ненасильственными способами это самая тоталитарная трансформация и может происходить. Желание такое со стороны реформирующих образование явно есть. И что у нас нового появилось с прошлого раза, когда мы об этом говорили? Два учебника новейшей истории для 11 класса. Мировая история и история России. Тексты доступные. Я думаю, что никогда с советских времен такое количество людей не читало добровольно учебник истории. Далее. Пособие по новому предмету для вузов. Предмет называется «Основа российской государственности». Пособие двух видов. Для, естественно, научных и технических специальностей и для гуманитарных. Затем новые, скажем так, изменения в ЕГЭ по литературе для 11 класса и изменения в ЕГЭ по обществознанию. Значит, коротко скажем вот о последнем, точнее говоря, о предпоследнем, потому что это вот прямо сейчас довольно активно обсуждается. Действительно ли из пробных модульных заданий, так сказать, демо-версии ЕГЭ для 11 класса исключена классическая русская литература 18-й, первая половина 19 века. Минпросвещение это всячески опровергает, пишет, что распространенная информация об исключении вообще всего Пушкина и Лермонтова и Гоголя не соответствует действительности. Пишут они следующее. Федеральная образовательная программа построена таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении классической литературы, а в 10-11 на литературе второй половины 19-го, начала 21 века, Островский, Тургенев, Толстой, Салтыков, Щедрин, а также произведения советской литературы и писателей-современников. Это все очень мило. Тем не менее, значит, ЕГЭ по литературе, как известно, выбирают очень небольшой процент выпускников. По разным сведениям, от 8 до 9%. Но литературу-то преподают всем, а преподавание всех предметов в старших классах сводится к подготовке к ЕГЭ. Это хорошо известно и родителям, и учителям, и, собственно говоря, самим школьникам. Это демоверсия новых требований к ЕГЭ может быть в открытом доступе увидено каждым, кто хочет. Она находится на сайте такого заведения под названием ФИПИ. ФИПИ – это Федеральный институт педагогических измерений. Вы туда заходите, там появляется у вас список предметов, вы смотрите на литературу. Значит, вообще-то говоря, если вы посмотрите вот эти вот все модульные задания, то Фанвизин, Пушкин, Гоголь там будут. Будет там и писатель Прилепин, если долистаете до конца. Но там будет и писатель Пелевин, там будет и писатель Аксенов, там будет и Людмила Улицкая, там будет и писатель Акунин. Списки литературы вообще достаточно разнообразны. Пелевин представлен этой самой своей Санькой. Вот, я не читала, я один рассказ не читала, мне не понравилось. А тем не менее, насколько я понимаю, это еще его, так сказать, с раннего периода до окончательного безобразия. Да не в нем, так сказать, дело. Действительно появляются снова такие предметы, такие тексты, которые дороги сердцам дедушек, руководящих ныне страной, а именно «Как закалялась сталь» Николая Островского и «Молодая гвардия» Александра Фадеева. Как это, кто не понял, тот поймет. Итого, значит, что мы из всего этого можем извлечь? Большой идеологизации курса литературы я, честно говоря, пока не вижу. Я бы сказала скорее, что список литературы отличается, во-первых, безразмерным объемом, прочитать это невозможно, во-вторых, полным отсутствием какой бы то ни было логики. Там свалены классические произведения, которые типа надо изучать, потому что это наша традиция. Произведения из советского курса, которые можно было бы уже не изучать, они принадлежат своей эпохе. Но поскольку их в детстве читали члены Совета Безопасности, а их нельзя раздражать, а наоборот надо их радовать, то давайте мы засунем туда писателя Фадеева и писателя Островского, который Николай. В разделе «Современная литература» тоже абсолютно сбору по сосенке, и всего этого больше, чем может прочитать какой-либо разумный школьник за предоставленное ему время. Что касается учебника истории, мы об этом немножко говорили. Значит, учебник истории достаточно ужасен. Ужасен он тем, что, даже не тем, что он идеологизирован, мы сейчас немножко поговорим про идеологизацию преподавания истории, он ужасен тем, что это не учебник. Это бессвязный публицистический текст, написанный крайне неряшливым языком. С одной стороны, примитивный в том смысле, что все разнообразные события нанизаны на некий единый шампур противостояния Руси враждебному Западу и ее уникальности. С другой стороны, это бессвязное повествование, потому что в нем нет той внутренней логики, которая была у советских учебников. Советские учебники были, да, идеологизированными и скучными, и действительно мало кто их читал, но за этим стоял Гегель, Маркс и Ленин. За этим стояло представление о том, что история развивается определенным образом. Есть сюжет. Понимаете, если у вас вот это самое вечное противостояние, то у вас нет сюжета. Тогда вообще не очень понятно, зачем изучать историю, потому что происходит все время одно и то же. Или, иными словами, ничего не происходит. У Маркса сменялись формации. Первобытно-общинный строй сменялся рабовладельческим, потом феодальным, потом наступал капитализм, капитализм проходил свои стадии, доходил до империализма, потом, значит, социализм, потом коммунизм и бесклассовое общество. Сюжет, понимаете, движуха, развитие, Гегель, спираль, все как положено. В нашем с вами случае имени Мединского за ним не стоит никто. Никто, он один бедный, один-один бедняжечка, как рекрут на часах. Никакой традиции за ним нету. Поэтому вот эти все, изучать эти события непонятно зачем. Потому что завтра будет то же, что вчера, как в гимне нашем поется. Так было, так, так было, есть, так есть, и так будет всегда. Вот в этом вот беда, как мне кажется, а не в чем-нибудь другом.
А позвольте я порекомендую, вчера в гостях у нас на Бильде был академик Юрий Пивоваров, историк. По-моему, единственный академик-историк, кстати говоря, нашей Академии наук. И он по поводу этого учебника довольно много, так сказать, высказался.
Вот пусть высказываются об этом, так сказать, люди, которые больше моего в этом понимают. Кстати говоря, совсем последнее, что скажу. Вот это вот пособие «Основа российской государственности», а немножко получше, чуть-чуть. Мы его тоже тут с вами читали и даже бумагу эту в эфире показывали. Там довольно приличный список литературы, в том числе и с приличными политологическими источниками, включая учебник Григория Голосова «Сравнительная политология», которому я пользуюсь в своей преподавательской практике. Я как-то, так сказать, в сердцах сравнила этот курс с таким кентавром, у которого только наоборот тело человеческое, а голова лошадиная. То есть там сначала написано, что типа Русь наша матушка окружена врагами, а потом в общем... Это некоторая такая смесь обществознания и основ политологии, то, что называлось в некоторых вузовских курсах «Основы государства и права». В общем, оно, ну, как бы не чудовищно. Я не знаю, в ответ на это не отредактируют ли они воду неузнаваемости, но тем не менее. А еще одна, так сказать, радость для тех, кто, последняя радость для тех, кто идет в школу 1 сентября. Детский труд легализован в России. Да. Значит,
давно пора.
Дети, которые занимаются этим самым бесплатным трудом, будут оформляться как волонтеры. Без трудовых договоров, в соответствии с учетом возрастных и психофизических особенностей, но, в общем, дети могут привлекаться к труду. То есть, если вы живете, например, в южных регионах России, и вас вместо учебы отправят собирать какую-нибудь свеклу, то не удивляйтесь, теперь это все по закону. Также с НВПМ, начальная военная подготовка, также с 1 сентября. В общем, с новым учебным годом, дорогие наши слушатели.
Ну, а мы переходим к следующей рубрике.
По понятиям.
Прежде чем начнем говорить о понятиях, прорекламирую книгу на dilettant.shop «Как переучредить Россию» Владимира Пастухова, между прочим, с открыткой автора.
Ух ты. Да. Не каждый день увидишь.
Так что у нас теперь? Какое понятие?
Итак, мы сегодня с вами поговорим о том, что такое, собственно, новейшая или современная история. Что это за понятие и что это за предмет? Как он вообще стал школьным и вузовским предметом, кто это придумал и как это выглядит в наши дни. Итак, периодизация истории вообще довольно такая область вкусовщины. Значит, есть периодизация по принципу золотой век, серебряный, так сказать, век железный, то есть от некого идеала, от райского сада через грехи человеческие к апокалипсису и второму пришествию. Это такой, так сказать, традиционный хронотоп, традиционное движение времени. Есть та периодизация, которая привычна нам с вами и которую мы во многом унаследовали от эпохи Просвещения. Это, так сказать, античный рай, потом темные века Средневековья, потом Возрождение, то есть Возрождение, собственно говоря, античных идеалов, и далее Просвещение, которое должно окончательно освободить человечество от гнета предрассудков, от гнета организованной религии, и жизнь его переосновать на, так сказать, разумных, рациональных, гуманных основах. Ну и дальше, вот вслед за эпохой Просвещения наступает Французская революция, рая опять не случилось, но тем не менее вот это членение для нас по-прежнему является привычным. Есть та периодизация, которую, наверное, воспринимали большинство людей, учившихся в советской школе, и она идет за Марксом и Энгельсом. Мы ее немножко назвали в прошлой рубрике. Она связана вот с этими хозяйственно-экономическими, политическими формациями. Это первобытно-общинный строй, это рабовладельческий строй, это строй феодальный, это капитализм и различные мутации и, так сказать, градации этого капитализма. В этом смысле у нас есть, появляется древняя история, история средних веков, история эпохи Возрождения, история нового времени. А вслед за новым временем следует новейшее. Где какое время новейшее? Значит, ну, например, во французской историографии новейшее время – это то, которое после Французской революции. Для них современность вот начинается оттуда. Но поскольку время, как вы догадываетесь, идет, то, что было когда-то новейшей историей, становится уже историей довольно-таки давней. И планочка эта отодвигается. То есть в большинстве учебных курсов нынешних школ мира, новейшая история, это история от 45-го года, 1945-го и далее. То есть это то, что мы называем послевоенная
история.
Потому
что в мое время 1917-го начиналось новейшее время.
Значит, в советской школе новейшая история, это история после 17-го года или, так сказать, в отдельных фронтерских случаях, с Первой мировой войны. То есть вот это самое новое время, оно же, так сказать, старый мир, дожил до 14-го года, 1900, а с 1914 года вот пошла уже. Это самая новейшая история. Надо ли преподавать ее в школах? И если надо, то как это делать и с какой целью? Вопрос не такой простой, как может показаться. Мы с вами, когда рассуждали об этих самых учебниках истории идеологизированных, мы цитировали братьев Гонкур, дневник братьев Гонкур, которые писали в 1863 году, когда Наполеон III ввел новейшую историю в школьную программу, писали они следующее. Угодничество сделано предметом школьного изучения. То есть, смотрите, всю практически историю Европы образование было более или менее под контролем церкви. В континентальной Европе церкви католической. Поэтому изучали священную историю, библейскую, античную древнюю историю, а дальше, в общем, все это дело заканчивалось. Не считали нужным доводить изучение истории прямо до вчерашнего дня. придумал это делать действительно Наполеон III. Вспомним сейчас второго важного для этого предмета исторического деятеля, а именно Бисмарка. Бисмарку приписывается фраза о прусском учителе, который выиграл битву при Садовой, то есть как раз войну
чуть
с Францией.
Не всю франко-прусскую.
Ну да. На самом деле, судя по всему, ничего такого он не говорил. Бисмарк один из тех людей, которые страдают от приписываемых ему ложных цитат. Тем не менее, надо сказать, что прусская школьная реформа, которой Бисмарк был действительно, так сказать, председателем и движущей силой, во многом ориентировалась на французские образцы. И что сделал Наполеон III, французский император в своей второй империи? Значит, во-первых, он реформировал образование в сторону расширения его бесплатности. Было очень сильно расширено и сделано более доступным бесплатное начальное образование. Это было сделано с целью снизить количество неграмотных, вообще-то говоря, снизить количество неграмотных рекрутов. Нужны были солдаты. Настала пора массовых армий. Вообще, единый курс истории, призванный воспитать лояльных граждан, это дело национальных государств. Они появились, когда появились национальные государства и захотели привязать к себе людей посредством патриотизма. Патриотизм и национальные чувства были изобретены тогда же. И это все середина и вторая половина 19 века. Так вот, значит, Наполеон III вводит это самое практически обязательное начальное бесплатное образование. Он делит вот это среднее образование на то, что мы бы назвали гимназией, и то, что мы назвали бы профтехучилищем, среднее профессиональное образование. Он печатает бесплатные учебники. Вот единые учебники – это наследие Наполеона III. Вообще удивительно, что до сих пор в демократической Франции учебники истории едины, а, например, в не такой сильно демократической Бразилии это отдано на откуп территориям. То есть есть федеральный экзамен по истории в Бразилии, я посмотрела, как это устроено, когда готовилась к передаче, а учебники у каждого свои.
Ну, Франция вообще не очень федерализованная.
Совершенно верно. То есть, смотрите, тут не столько корреляция демократическое, недемократическое государство, сколько централизованное и менее централизованное. В Соединенных Штатах нет никаких федеральных школьных экзаменов, и каждый штат свой куррикулум вводит, так сказать, какой хочет.
И в Германии также.
А в Германии тоже во многом, так сказать, федерализм. Но новейшая история присутствует и там, и там, и там, и там. Везде она присутствует. И везде в ней некоторый вот этот вот, так сказать, идеологический элемент есть. Значит, чего хотел Наполеон III? Наполеон III хотел, при том, что он тоже был большой консерватор и вроде как правоверный католик, он хотел оторвать образование от католической церкви. Сделать, присвоить его себе, чтобы образованием занималось светское государство. То есть, еще проще говоря, чтобы воспитывалась не лояльность церкви, а лояльность гражданской власти. То же самое хотел Бисмарк, при том, что они были такие заклятые враги. Только Бисмарк еще не был католиком, поэтому вот эти вот знаменитые культур-крик, да, культурные войны, которые при нем велись, это как раз была война с католическим влиянием. Он сильно верил в католический заговор. В общем, вот эти два, не знаю, как их назвать, деспота, ну не деспота, хорошо, эффективных управленцев.
Но и при этом не отцы.
Нет, отцы не они, отец сейчас у нас будет. Они, собственно говоря, придумали деточкам рассказывать про то, какая власть замечательная. Есть очень интересный документ, письмо, которое Бисмарк написал императору Вильгельму, в котором он, значит, излагает свои взгляды на эту самую историю. И дальше он пишет, что главная задача изучения истории состоит в том, чтобы препятствовать распространению социалистических идей. Нужно сформировать у молодежи убежденность в том, что социал-демократическое учение не только противоречит божественным заповедям и христианским обычаям, но и утопично по своей сути и вредно как для всех вместе, так и для каждого в отдельности. То есть молодежи надо объяснить, что нынешний порядок вещей при императоре Вильгельме и канцлере Бисмарке наилучший из возможных, самый выгодный для них, для каждого в частности и для всех в целом. И вот это, собственно говоря, предлагал он, в том числе при помощи статистики, рассказывать, как монархи пекутся о благосостоянии подданных. Крепостное право отменили, улучшили условия жизни. Мы с вами помним Бисмарка, кстати, как отца пенсионной системы, так что он не вполне на пустом месте все это рассказывал. В общем, вот откуда есть пошла вот это самое, этот самый единый курс воспитания патриотизма посредством исторических примеров.
Ну, а теперь к отцам.
Значит, наш отец сегодняшний, конечно, его как-то соблазнительно назвать французским Мединским, но мы не будем, потому что он лучше гораздо. Сейчас поймете, почему. А это французский педагог, историк и, что для нас с вами важно, министр образования при Наполеоне III Виктор Дюрюи.
Ну, во-первых, он подходит нам, потому что для своего времени прожил довольно долгую жизнь.
83 года. Все, как мы любим. Он у нас и теоретик, и практик. Сейчас расскажем, каким образом. Кроме того, он в своей собственной биографии демонстрирует выдающуюся довольно социальную мобильность, которая была характерна для Франции в те годы. Он был сын фабричного рабочего. При этом он окончил Эколь Нормаль Супериор, высшую нормальную школу. Кто знаком с Францией, там эта школа до сих пор работает. Понимаешь, что ничего нормального в этом нет. Это крайне привилегированное учебное заведение. Кто туда попал, тот уже, считай, так сказать, член правительства. Далее он учился в коллеже Генриха IV, как понимаете, Толеран. Немножко раньше до этого. Поступил сам, как вы понимаете, не было никаких там денег в семье не было. Как-то сумел поступить, сумел выучиться, и, значит, ему преподавал историю Жюль Мишле, знаменитый французский историк Мишле. Всемирная история, много томов, может быть, кто-нибудь даже знает. И настолько он ему понравился в качестве способного ученика, что тот сделал его своим секретарем, и он там с ним вместе путешествовал, и, в общем, как бы вот вышел таким образом в люди. Когда Наполеон III назначил его министром образования, тот был уже достаточно известным историком. Он античник по, так сказать, своей специализации и написал несколько на эту тему ученых трудов. Но уже будучи министром, свой учебник истории он тоже написал, надо признать. Называется он, значит, популярная, ну как бы народная, как сказать, популярная, не популярная, а доступная история современной Франции. 64-66 год, то есть вот в 63-м его назначили, он как раз ввел, вот он, вот тот человек, вот этот вот самый Дюпюи, это тот человек, который вводил современную историю, новейшую историю в курс французских школ. Вот про него братья Гонкур, собственно, пишут, что угодничество сделано предметом изучения. Вот это вот именно он и производил. Значит, ну, надо сказать, что заложенные им традиции славные во Франции сохранились. Учебник единый существует до сих пор, и единый курс существует до сих пор. Франция страна с довольно бурной историей, поэтому, если мы посмотрим их нынешние учебники, то увидим очень много про французскую революцию. Ну, до этого много прославных капетингов, про Жанну д'Арк, понятно. Не так много, даже сейчас, про колонизацию Алжира и колониальные войны. Если про Вторую мировую, то про резистанс, да, про коллаборационизм. Not so much, не до такой степени. То есть, в общем, такая достаточно знакомая картина, но, еще раз повторю, Дюпюи был настоящий ученый. Он сначала стал ученым, а потом уже стал министром. Поэтому это все гораздо более грамотно было проделано. Но меня всегда интересуют вот такие люди, так сказать, деятели второго ряда, которые, собственно, своими руками осуществляют те реформы, которые потом задают образцы всем остальным. И мы, совершенно не зная их имен, а тем не менее считаем, что вот так надо, так положено. А это кто-то взял да и сделал, опять же, в 1863 году.
Ну а теперь переходим к нашей последней рубрике.
А давайте.
Вопросы от слушателей.
Ну и как всегда, тем, кто будет приходить на встречи, которые у нас будут проходить в разных городах, смогут задавать вопросы сами. Ближайшая будет в Цюрихе. И там, кажется, даже есть немножко билеты, поэтому по ссылке в описании их можно купить. А вот следующая за ней, в Хельсинки, там билетов уже нет. Поэтому, как говорится, извините.
Могу сказать, кто-то заметил, что маршрут у нас как это по ленинским местам.
Вы не поверите, насколько. Мы будем выступать в зале, кажется, в Ленинском. Цюрихе. Но это отдельная
вещь. А потом на финляндском
вокзале.
Там тоже выступим.
Все, потом. Кстати, если уже говорим об историках, скажу, что у нас Сергей Смирнов будет в Берлине, и там мы будем говорить об антиколониальных восстаниях. Это тоже ссылка будет в описании.
Сергей Смирнов, который Медиазона.
Который главный редактор Медиазоны, да. Все так и есть.
Респект.
Ну, а теперь вопрос от Антона Бекетова. Вы говорите, продолжая мысль Марка Галиотти, что элиты больше всего хотят передать нажитое детям. Почему вы уверены, что им, по большей части, не наплевать, что будет после их смерти? У нас есть пример Сталина и его элит, которые не передали детям ни власть, ни дачи, ни статус.
Это правда. Советская элита начала воспроизводиться на достаточно позднем этапе советской власти. Отцы-основатели наши были уголовниками. У них даже фамилии были не настоящие, как вы можете заметить, реальными уголовниками, не в смысле плохими безнравственными людьми, а людьми с уголовным прошлым, сидевшими и так далее. Вот представьте себе, что у нас, так сказать, Пригожин стал не просто главой государства, а основателем нового строя. А дальше все вот эти вот его напарнички, как его там Лотос, вот, собственно, этот Уткин и прочие замечательные люди, а вот они под этими самыми фамилиями у нас становятся членами правительства. У этих людей, как положено ворам в законе, вообще семьи не очень есть, хотя у покойного, кажется, как раз семья-то какая-то есть. Была, вот посмотрим, что ей достанется. А с тех пор прошло довольно много времени. Советская номенклатура, начиная с, ну, я бы сказала, с брежневского времени, воспроизводилась и передавала наследство довольно активно. Более того, существуют грустные и печальные исследования, то есть они сами не печальные, но наводят грусть некоторую, которые показывают, до какой степени эта номенклатура пережила 91 год. У нас с вами, судя по всему, не произошло смены элит после 91 года. Произошло некоторое обновление, какие-то люди, вроде нынешнего президента.
Ой, а я вспоминаю фамилию, например, Вайно.
Скажем,
или,
да,
например...
третье поколение номенклатурщиков, да. А в общем, ну, собственно, Песков Дмитрий Сергеевич, тоже
Никонов,
пример человека
хоть и внутри
из хорошей семьи,
Молотова.
Совместное дитя.
Ну, в общем, но тем не менее.
Этих двух исторических деятелей, да. Много-много таких, много. Вообще, на кого не посмотришь, там какого-нибудь, так сказать, дедушку НКВДшника или видного советского писателя, или видного советского писателя НКВДшника обязательно найдешь. Так вот, это, что называется, основной институт. Основной инстинкт именно в этом заключается, а не в чем-нибудь другом. Поэтому, так сказать, сделанный аскетизм или, по крайней мере, скажем так, уголовное равнодушие к семейным институтам не пережило Иосифа Виссарионовича Сталина. Хотя, например, и Хрущев, и Брежнев не оставили никаких детей, которые могли бы тоже занять место в номенклатуре. Они семейно были неблагополучны. Ну, вот опять же, с этой социальной точки зрения. Там дочь Хрущева уехала в Америку, у Брежнева вообще не задалось с детьми. Но в целом отлично все воспроизводилось, что нам демонстрирует популярный анекдот про то, что сын полковника, да, может стать полковником, но не генералом, потому что у генерала есть свой сын. Так что тут я бы их семейные добродетели не недооценивала. Единственный момент, отличающий нынешнюю элиту от советской, это ее пришедшая из 90-х, или точнее говоря, конечно, уже из поздних советских времен, ну, то, что называлось в былые времена половая распущенность. А именно, много семей. Побочная семья, поезд Бальзака. Дети в разных углах. Когда помирает какой-нибудь владелец бизнес-империи, даже средней руки, то начинает вылезать из этих самых углов вот эти вот вторые жены, третьи, пятые, любовницы, деточки, генетические экспертизы, прочие сериалы Succession. Вот это немножко ново, и это усложняет процесс трансфера собственности и активов.
А Игорь Б. в YouTube-канале «Бильд на русском» спрашивает вас. Екатерина Михайловна часто говорит об отсутствии в текущий момент репрессий к своим, бюрократии, силовикам, олигархам и прочее. Как тогда воспринимать череду увольнений высоких чинов в армии, венцом которой стал указ о снятии Суровикина? И не является ли гибель руководства ЧВК «Вагнер» новым уровнем таких репрессий?
Это то, с чего мы практически начали наш выпуск. Это вопрос прям в самое сердце проблемы. Совершенно верно. Значит, я никакой череды увольнений в армии не вижу. Может, я не разбираюсь в ваших армейских, ваших морских терминов не понимаю, как в известном анекдоте про Екатерину II. Но где какая череда-то? Был какой-то генерал Попов, который обратился на видео, после чего его перевели куда-то в другое место. Это не репрессия. Репрессия – это раскрытие заговора Тухачевского с последующим расстрелом всех, кто мимо проходил. Опять же, я не к тому, что все, что не массовый расстрел, вообще не есть репрессии. Но репрессии предполагают не обязательно там какую-то физическую жестокость, но они предполагают внятное осуждение, понимаете? То есть у вас может быть трибунал тройка, у вас может быть расстрел на рассвете, но вы говорите, этот человек плохой, бяка, враг, предатель, саботажник. Мы его не просто там, он неизвестно куда делся, или он на пенсию ушел, а мы говорим, вот он виноват в том-то, том-то и том-то. Мы его наказываем. Опять же, может, вы наказываете его общественным порицанием, но вы его осуждаете, и это публично. Это репрессии. Значит, у нас с вами ничего подобного не наблюдается по отношению к кому бы то ни было из военных чинов. Что касается, опять же, Пригожина, возможно, это должно даже наверняка оледенить кровь всех тех, кто за этим наблюдал, но, опять же, никакого официального осуждения не последовало. Поэтому продолжаем смотреть на происходящее, но когда я увижу признаки внутриэлитных репрессий, я вам о них сообщу.
Два вопроса в один слот.
Окей.
Один от Кирлеу 5518. Екатерина Михайловна, здравствуйте. В будущей постпутинской России может возникнуть вопрос о лишении участников СВО государственных наград и званий, в том числе Героя Российской Федерации. Стоит ли, на ваш взгляд, делать это? Будет ли это являться одним из видов люстрации и не создаст ли, как вы говорите, сословие лишенцев? А теперь посмотрите, какой интересный вопрос с другой стороны. Мушоа спрашивает вас. Как вы думаете, после войны что станет с дезертирами? Стоит ли оппозиции делать заявление, что дезертиры будут помилованы и этим подтолкнуть бойцов уходить? Две грани одного вопроса.
Да, действительно, проблема есть, проблема понятная, менее понятно, как ее решать. Решать ее будут в зависимости от тех политических обстоятельств, в которых мы себя обнаружим по итогам войны. Давайте вспомним опыт той страны, в которой мы с Максимом Владимировичем сейчас находимся. Понятно, что никаких иллюстраций, никаких репрессий по отношению к служащим вермахта невозможно было осуществлять, потому что это было все мужское население Германии. Поэтому был принят...
Не все, конечно.
Значительная часть. А поэтому был принят принцип, значит, никаких унижений, никаких почестей. То есть говорить людям, вернувшимся с войны, что вы завоевали за злого Гитлера, и не надо было так делать, надо было обратить оружие против ТДТ, бессмысленно и только их раздражает. Говорить людям, вы большие герои, защитили Германию, тоже не получается, потому что они вернулись к разрухе, к которой приложили руку, скажем так. А вот это был тот принцип, который таким образом применялся. К массовым организациям вообще иллюстрации применять затруднительно. Кстати, напомню, что иллюстрация – это запрет на что-то, занятие должности, баллотирование куда-то, что-то вот такое, что вы хотели делать, а вам запрещено. Лишение наград – это не иллюстрация. Ну, кстати, как это выглядит на практике, все сегодня могли видеть. Мы уже сказали, да, вот есть герои России, им положены определенные почести. Их этих почестей явочным порядком лишили. Значит, эта вся медалька не означает ничего. Если еще кто-то украшен такой медалькой, ну, поздравляю вас, подумайте о том, как вас будут хоронить лучше заранее. Вот так вот оно все достаточно просто происходит. Что касается дезертиров, не только в Германии, но и на территориях других европейских стран, которые волей или неволей были частью гитлеровской коалиции, стоят памятники дезертирам. Это памятники людям, исключившим себя из машины убийства. Разумеется, если страна ваша втюхалась в войну неправедную, то чем меньше народу будут заниматься смертоубийством, тем лучше для них и для страны в целом. Поэтому тут, мне кажется, что называется, моральная ситуация достаточно ясная. И когда, если вот эти вот понятные для каждого моральные полюса будут восстановлены, то тут с дезертирами, я думаю, проблем особенных возникнуть не должно.
Наше время истекло. Спасибо большое, дорогие друзья, что смотрели. Не забудьте поставить лайк, а лучше 3 лайка, потому что наша программа это позволяет. Вы можете пройти на канал «Бильд на русском», поставить лайк. На канал Екатерины Шульман, поставить лайк. На канал «Живой гвоздь», поставить лайк. Не забывайте, что в описании всегда есть информация, где можно, например, приобрести этот мерч. Вот такие наклейки, или вот такие кружки, или еще много чего. Ну, а мы упомянули как раз Майкла Наки, Руслана Левиева. Завтра в «Бильд на русском» большое интервью Руслана Левиева на целый час. Не пропустите. Всем пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».